Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Вехи новой России. 2+2». Стругацкие, Акунин, Акуджава, Пугачева. Юбилей Ломоносова в американском контексте. Беседа с Борисом Парамоновым. Кинообозрение с Андреем Загданским. Все, что вы хотели узнать о бейсболе и ленились спросить. Сегодня в эфире предпоследний выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие Новой России. Чтобы лучше понять накопленный за эти годы опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач. Надеюсь, выделить главные знаковые феномены Новой России мы придумали правило, на которое указывает название этих программ «Вехи Новой России 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые характерные перемены в жизни Новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. Сегодня мы выбрали таких героев, которые лучше всего представляют массовую культуру в ее высшем проявлении. Речь пойдет о писателях и музыкантах, аудитория которых исчисляется миллионами. Но главное, что это неприходящая популярность, ставшая честно заслуженной славой. Сперва о писателях, представляющих два главных на книжном рынке жанра – фантастики и детектив. Вне всяких сомнений, за пределами любой полемики, лучшими фантастами русской литературы являются братья Стругацкие. Однако и эта размашистая характеристика не отдает им должного. Стругацкие шире и глубже своего жанра и своего времени. Именно поэтому они так легко перешагнули непреодолимую почти для всех советских писателей границу, отделяющую новый режим от старого. Более того, Стругацкие сохранили преемственность между тем, что было, и тем, что стало, связав, насколько это возможно, нить времен. Это стало возможным потому, что Стругацкие повлияли на советского человека больше не только Маркса с Энгельсом, но и Солженицына с Бродским. Собственно, они, а не Брежнев, скажем, и создали советского человека в том виде, в каком он пережил смену стран и эпох. Все, кого я люблю и читаю сегодня, выросли на Стругацких. И Пелевин, и Сорокин, и даже Толстая. Мощность исходящего от них импульса нельзя переоценить, потому что они в одиночку, если так можно сказать о братьях, оправдывали основополагающий миф отравившего нас режима. Стругацкие вернули смысл марксистской утопии. Как последняя вспышка перегоревшей лампочки, их фантастика воплотила полузабытый тезис о счастливом труде. Стругацкие глядели в корень, хотя он и рос из будущего. Их символом веры был труд, беззаветный и бескорыстный субботник, превращающий будни в рай, обывателя в коммунара, полуживотное в полубога. Такой труд переделывал мир попутно заодно, ибо его настоящим объектом была не материя, а сознание. Преображаясь в фаворском свете коммунизма, герой Стругацких эволюционировал от книги к книге, приобретая сверхъестественные способности и теряя человеческие черты. Так продолжалось до тех пор, пока он окончательно не оторвался от Homo sapiens, чтобы стать люденом, новым, напугавшим уже и авторов, существом, у которого не осталось ничего общего не только с нами, но и с жителями их светлого будущего. Всякая утопия, если в нее слишком пристально вглядываться, становится своей противоположностью. Однако по пути от одной крайности к другой Стругацкие, наравне с Станиславом Лемом, подняли до вершины жанр, который быстрее других впадал в слабоумие. Детективы по своей природе жизнерадостный жанр, поэтому они склонны к размножению. Не зря они живут сериями. Классики этого жанра остались в благодарной памяти читателей именно потому, что смогли создать убедительную и обаятельную фигуру сыщика – Шерлока Холмса, Пуаро, инспектора Мегре. Вписаться в такую плеяду чрезвычайно трудно. Ведь, вопреки тому, что принято думать, секрет детектива не в остроте сюжета – это лишь необходимое, но недостаточное условие, а в образе главного героя. Он обязан быть достаточно выпуклым, чтобы обходиться и без переплета. В идеальном случае о нем можно рассказывать анекдоты, как это случилось с Холмсом. Громадный успех Акунина показал, что Фандорин таким качеством обладает. И я не удивлюсь, если в русском фольклоре он найдет себе компанию, скажем, Чапаева или Штирлица. Из штабелей детективов, заваливших книжный рынок России, фондоринский цикл выделяется здравомыслием. Изобретая Акунина, его автор Григорий Чехартишвили, который знаменит своими великолепными переводами японского модерниста Мисимы, пошел своим оригинальным путем. Он написал нам ту Россию, которой в нашей литературе еще не было, но по которой тоскует читатель, уязвленный катаклизмами родной истории. Фондорин действует в тщательно выбранный исторический момент. Это 70-е годы 19 века, относительно спокойная и либеральная, солидная, уверенная в себе эпоха. Так Акунин открыл мир российского викторианства. И оказалось, что это тот же заповедник здравого смысла, который нас очаровывает в приключениях другого викторианского рыцаря – Шерлока Холмса. Теперь, Соломон, представьте музыкальную пару, которая поможет нам озвучить этот период в истории Новой России.
Саша, вот в чем вы видите связь братьев Стругацких, скажем, и Акуджавы?
Потому что это люди, которые слушали Акуджаву. Братья Стругацкие, их герои и их читатели, это люди, которые вышли из песен Акуджавы, которые слушали Акуджаву. Они выросли на одной грядке. И это та самая советская интеллигенция, которую Солженицын назвал образованщиной, техническая в основном интеллигенция, которые знают наизусть и Стругацких, и Акуджаву. И в этом, мне кажется, они близки не по своей творческой сути, а по своему функционированию. Это то, что и делало советского интеллигента интеллигентом.
А я бы соединил, может быть, Акуджаву наоборот с Акуниным. Потому что ведь у них у обоих корни в этой предреволюционной эпохе, которую так точно выбрал местом обитания для своего Фондорина Акунин. То есть, ведь что такое поэзия и песни Акуджавы? Это некая идеализация вот такого гусарского или офицерского романса. Это продолжение традиций песен и романсов белых офицеров, которые как бы были вытеснены в советское время куда-то в подполье, да, там все мы слушали какие-то там песни Лещенко, пластинки, записанные в Румынии, которые попали после Второй мировой войны в Советский Союз. Но традиции-то ведь идут оттуда, а у Стругацких, мне кажется, вот такой связи с предреволюционной традицией нету.
Ну, вы знаете, дело в том, что Акуджава тоже были комиссары в пыльных шлемах, и назвать его не советским человеком – это довольно трудно. Традиции возможны, но мне кажется, что это традиция русской лирики, русской поэзии. На мой взгляд, Акуджава – это Пушкин сегодня. Это человек, который создал лирическую струю, несоразмерную ни с кем другим, вот разве что с Есениным. И мне кажется, что Акуджава был в первую очередь, главным образом, романтик. И эта романтическая струя, в отличие, скажем, от сатирика Галича или от предшественника рока Высоцкого. Но Акуджава был человек глубоко романтической складки, и в этом сплаве проявляется его гений. Акуджава был главным романтиком нашего времени.
И примером такого романтизма Акуджавы, конечно, является его песня о бумажном солдатике на лейбле «Zip».
Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный.
Да, это очень, конечно, романтическая песня, и эта струя в Акуджаве сильна, и я согласен, что при том, что, мне кажется, его можно было бы связать с Акуниным тоже, и это как раз очень показательно в нашем сегодняшнем разговоре, потому что мы говорим здесь о представителях массового высокого искусства. Акуджава как бы может представительствовать и за братьев Стругацких, и за Акунина.
Однажды с женой мы возвращались с рыбалки из Канады, и мы были в Северной Канаде, а понимаете, что Канада бывает только две. Канада и Северная Канада. То есть это очень далеко, 1000 миль мы ехали. И от скуки мы стали петь песни. И вдруг выяснилось, что мы помним все песни Окуджавы наизусть. Но я ведь никогда не учил наизусть песни Окуджавы. Они просто стали частью моей жизни. Я думаю, что сотни песен Окуджавы знают наизусть каждый человек, который вырос в мое время. Недавно я приезжал в нашу с вами Ригу, и вдруг увидал совершенно поразительную вещь. Там ходит последний трамвай. Не троллейбус, а трамвай. И в этом трамвае торшеры, мягкие кресла, кофейные столики, книжки. Это для того, чтобы люди ночью находили себе приют. Этот трамвай попал в Ригу прямо из песни Окуджавы «Последний троллейбус».
На лейбле «Зип».
Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний случайный. Последний троллейбус по улице мчит, и верши по бульварам круженье.
А Пугачева, почему вы ее связываете с Акуниным?
Я не связываю, я думаю просто, что Пугачева настолько же популярна, сколько популярен Акунин. И вот эти вот два пика популярности, они не могут не быть связаны, как вы считаете?
Но Пугачева ведь создала свой неповторимый имидж такой, если угодно, разбойной бабы, хулиганки. Артистичной, ярко талантливой, сознательно нарушающей все и всяческие официальные нормы. Она ведь ворвалась на сцену очень рано. Первая ее радиозапись датируется 1965 годом. Ей было 16 лет. А в первые свои гастроли по Заполярью, можете себе представить, с бригадой она отправилась на следующий год, в 1966 году. И по-настоящему, конечно, она стала суперзвездой на советской музыкальной сцене после феноменального успеха «Орликина», песни болгарского композитора Димитрова, которую Пугачева сделала своей визитной карточкой. Лейбл «Зип».
По острым иглам яркого огня,
Орликино, Орликино,
бегу, бегу, дорогам нет конца.
Орликино, Орликино,
огромный мир замкнулся для меня.
Орликино, Орликино,
барьеры круг и маску без лица. Я шут, я Орликин, я просто смех. Без имени и, в общем, без судьбы. Какое право дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, как вы относитесь к чисто музыкальным достоинствам наших героев? К музыке Окуджавы, я не говорю про стихи, я говорю именно про музыку и песням, которые поет Пугачева.
Ну, мы говорим о двух суперзвездах, людях, которые вписали свое имя вообще в историю российской культуры на столько лет, сколько будут люди эту культуру изучать, как мне кажется. И в связи с Пугачевой в свое время существовал такой анекдот, кто такой Леонид Брежнев, это мелкий политический деятель в эпоху Аллы Пугачевой. Она действительно прошла ведь не только брежневскую эпоху, как говорится, от А до Я, как звезда, но и все последующие правления и Андропова, и Черненко, и Горбачева, и постсоветские, Ельцина, который ей вручил в 1999 году орден за заслуги перед Отечеством второй степени, затем Путина, и в 2009 году орден за заслуги перед Отечеством уже третьей степени почему-то ей вручил президент Медведев.
Соломон, скажите, что смогло провести музу Пугачевой через такие кардинальные перемены, которые произошли в России?
А вот именно ее постоянная готовность изобретать как бы себя все время заново. Она никогда не осталась в одном времени, скажем, как Клавдия Шульженко, замечательная певица, о которой до сих пор вспоминает и слушает ее записи, и я сам регулярно ставлю записи Шульженко, как и записи, скажем, Леонида Утесова, вот два таких титана из прошлого советской эстрады. Пугачева гораздо более разнообразная певица, у нее гораздо больше масок, чем у Шульженко было, и при этом она всегда остается собой. Пугачева можно узнать по первому первому такту буквально музыки, которую она исполняет, при том, что она, конечно, является композитором, как мы знаем, и многие песни свои сочинила сама, но в отличие от Акуджавы, у нее слава не композиторская, она останется в первую очередь как исполнительница. В то время как Акуджава, при том, что, конечно же, его песни звучат по-настоящему аутентично, может быть, только в его исполнении, хотя и тут есть исключения, и мы еще об этом поговорим, но он в первую очередь создатель, поэт, музыкант. Вот то, что называлось в России, сейчас называется словом «бард». И Акуджаву я могу сравнить только с другой, столь же великой фигурой в этом жанре, это Александр Вертинский. Вертинский и Акуджава – это два великих барда, поскольку, как вы правильно заметили, Высоцкий – это уже нечто принципиально иное, хотя в плане своего влияния, конечно же, абсолютно сопоставимая фигура с этими двумя титанами.
Соломон, а теперь традиционный аспект нашей программы – взгляд извне. Что говорит и думает Запад о наших героях? Как они реализовались на Западе?
Запад – это вообще понятие очень растяжимое. О европейском рынке, скажем, в отношении Акуджавы, я могу сказать, что есть страны в Европе, где Акуджава достаточно популярен. Ну, например, он популярен в Польше. О нем что-то знают и во Франции. Популярность уже, может быть, не совсем точное слово, но, во всяком случае, он известен во Франции. Кое-какие записи его циркулируют, я знаю, в Германии. Но на американской сцене он практически не существует. И я помню, мне так и не удалось убедить корреспондента «Нью-Йорк Таймс», который покрывал так называемую эстрадную музыку. Я даже не сумел его уговорить пойти в концерт Акуджавы. Он был столь разочарован отрекомендованным мною ему Высоцким, что уж на Акуджаву моего совета идти он не послушался.
Допустим, здесь все это связано со стихами, с тем, что непонятен язык и так далее. Но интересен случай Пугачевой, которая приехала в Америку, выступала в Лас-Вегасе, в одном из крупнейших казино. Билеты были безумно дорогие, зал был переполнен. В зале были только русские, и никакой реакции среди американской прессы просто не было. Соломон, а с кем из американских артистов вы могли бы сравнить Аллу Пугачеву?
Я думаю, что она ближе всего, пожалуй, что к Мадонне. Алла Пугачева, выходя на сцену, всегда брала тебя, что называется, за глотку. И это то, что делала и делает Мадонна. И одно очень важное свойство у Пугачева. Вот посмотрите на Акуджаву. Ведь он не менялся как музыкант и поэт.
У меня для этого есть прекрасная метафора. Мне кажется, что Акуджава как дерево. Он рос, не меняясь. Вот дуб же не станет ясенем от того, что он вырос, правда?
А Пугачева, как и Мадонна, сейчас себя постоянно изобретала заново. И именно потому, что она все время изобретала себя заново, она и оставалась всегда современной. И свидетельством этого является одна из ее поздних песен «Мимоходом» в исполнении Аллы Пугачевой, лейбл «Алла».
Я не хочу этих мелочных сцен, я не хочу идиотских обид. После твоих бесконечных измен сердце уже ни о чем не болит. Впрочем, себе одного не прощу. Я обещала тебе, что теперь я никогда тебя в дом не впущу. Но открываю проклятую дверь. Мимоходом ты обидел меня. Мимоходом ты стал крутым, непонятно с чего. И обожаешь себя одного.
Вот мы сейчас говорили о музыкантах. А как в Америке принимают писатели, о которых мы сегодня говорили?
Опять-таки, как вы совершенно справедливо сказали, Запад большой. Например, Япония тоже Запад. Потому что Акунина, скажем, очень хорошо знают в Японии, прекрасно переводят.
Да, в Америке его романы переводятся.
Да.
И все время ведутся разговоры о том, что Азазель будет экранизирован в Голливуде.
Вот мне кажется, что настоящий успех Акунина связан именно с экраном. Причем не большим, а малым. Ведь рынок детективов – это бездонный обувь. Он нуждается в постоянном притоке свежей крови. И вот Акунин предлагает экзотическую для Запада версию знакомого образца. Если для отечественного читателя он описывает Россию, которую мы потеряли, как я говорил, то для американского это Россия, которую мы обрели. Помните, как у Карамзина в «Бедной Лизе», оказывается, и крестьянки умеют любить. Но успех Акунина тут зависит от того, пробьется ли он на экран именно малый. На мой взгляд, серийный характер его романов идеально подходит для столь популярных телевизионных сериалов, снятых в стиле ретро-детективов. Здесь Фандорину и место, рядом с Пуаро.
Да, но боюсь, что это место наглухо забито британскими телесериалами.
Вот если и можно, то надо искать ему место здесь. А что касается Стругацких, то, знаете, я когда приехал в Америку, я был горячим любителем научной фантастики. И я обнаружил в Америке такое гетто для любителей фантастики. И там, в общем, такие магазинчики, маленькие клубы. Стругацкие там кумиры. Каждая книжка Стругацких переведена на английский язык. Их прекрасно знают, прекрасно читают, любят. Это просто специальная такая зона, где Стругацкие пользуются...
Зона Стругацких.
Зона Стругацких, но зона фантастики. И там же, где и Лем, там ее все знают. Последний пример такой. Это фильм «Аватар». Планета Пандора – это планета, которую придумали Стругацкие. То есть это такой омаж Стругацким был. Но, по-моему, только начало. Я все жду, когда за Стругацких возьмется большой Голливуд. Их фильмы, по-моему, замечательно можно экранизировать и в России, и на Западе. За Стругацкими, по-моему, будущее развлекательного кинематографа. Особенно теперь, когда он стал 3D. Соломон, ну а теперь давайте завершим предпоследний эпизод цикла «Вехи новой России» музыкальным фрагментом, соответствующим нашей теме.
Мне хотелось показать здесь песню Окуджава. Это, кстати, первая песня Окуджавы Ванька Морозов. Но прозвучит она не в исполнении Окуджавы, а в исполнении Бориса Гребенщикова в его аранжировке. И мне кажется, что вот именно это исполнение, эта новая интерпретация, этот омаж Окуджаве больше всего свидетельствует о том, что и Окуджава тоже может все время изменяться и становиться современным в новых, новых и новых интерпретациях. Итак, Ванька Морозов в исполнении Бориса Гребенщикова.
За что ж вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он в цирк ходил на площадь, и там циркачку полюбил. Ему кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Ломоносов и Франклин. Сравнительные жизнеописания. Беседа с Борисом Парамоновым. Кинообозрение с Андреем Загданским. Все, что вы хотели узнать о «Безболи» и ленились спросить.